В прошлый раз мы оставили Давида в весьма печальном положении. Его сын Авессалом восстал против него. Авессалом пошел в Хеврон, там он провозгласил себя царем, и многие из народа израильского поддержали его. Он решил, что теперь у него достаточно силы, чтобы захватить царство, и начал продвигаться вместе со своим войском в сторону Иерусалима. А Давид вместо того, чтобы противостать своему мятежному сыну, ушел из Иерусалима с большим числом людей. Он оставил Иерусалим и, пройдя через долину Кедрон, поднялся на Елеонскую гору. И во время этого скорбного шествия он шел и плакал, покрыв свою голову. В это время все враги Давида получили свою возможность выйти против него. И Симей, который был одним из родственников Саула, шел рядом с отступающими из Иерусалима, злословя Давида, кидая в него камни и его сопровождающих. И тогда Авесса, один из военачальников Давида, хотел пойти и снять у этого парня голову с плеч. Но Давид сказал ему: «Не надо. Может быть, Бог положил на его сердце злословить меня. Оставь его, пусть идет своей дорогой». Похоже, что Давид словно сложил в себя всякие права и полномочия и ушел в отставку. Он не сопротивлялся ничему и никому. Он просто принимал все, как Божий суд против него за его грех. Ибо когда Давид согрешил против Господа, и пророк Нафан пришел к нему и сказал, что из-за этого греха меч не отойдет от твоего дома, но даже твои собственные дети восстанут и будут воевать против тебя. Твои жены будут унижены на глазах всего народа. И тот факт, что его собственный сын теперь восстал против него, Давид принимает это как часть Божьего суда. Поэтому вместо того, чтобы пытаться бороться с Божьим судом на его жизни, Давид полностью посвящает себя Божьему суду. Он не предпринимает никаких попыток защитить себя от суда Божьего, но он принимает его. Когда его воины хотели встать на его защиту и сразиться, он говорил им: «Нет, может быть, это часть его суда. Оставьте все как есть». Он принимает все эти обстоятельства покорным образом, полностью подчиняя себя Богу, предавая все происходящее с ним в Божьи руки. В этом подчинении Богу Давид заслуживает огромной чести. Меня особенно привлекает то, как Давид, прекрасный, храбрый, отважный воин, завоеватель, не предпринимает никаких попыток к сражению или защите, но подчиняется Богу до такой степени, что даже позволяет Симею бежать по гребню горы над собой и кидать в него камни, злословие его. Итак, здесь-то мы и оставили Давида, отступающим из Иерусалима. А его бывший советник Ахитофел перешел на сторону Авессалома и присоединился к Авессалому в его войне против Давида. Конечно же, мы говорили о том, что на этом основании был написан один из псалмов Давида, говорящий о том, что не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Давид оплакивает предательство Ахитофела, когда его друг обратился против него. Теперь же, когда мы начинаем 17 главу, Ахитофел, бывший друг и советник Давида, дает совет его сыну Авессалому. И сказал Ахитофел Авессалому: «Выберу я 12 000 человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе». Этот совет понравился всем приближенным Авессалома. Напасть на Давида, когда он убегает, пока он слаб и устал. Если мы застигнем его утомленным и беспомощным, мы сможем убить одного только Давида, а остальные сами подчинятся Авессалому. Но Хусей, который был другом Давида, и которого Давид отослал обратно в Иерусалим, чтобы разрушить замыслы Ахитофела, посоветовал Авессалому не делать этого. И сказал Хусей Авессалому: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел, ибо Давид и его люди — храбрые воины. Ты знаешь, как они сильны и отважны. А сейчас они как медведица, у которой отняли ее медвежат. Они подобны льву, которого загнали в угол. Если вы нападете на них сейчас, они придут в бешенство. Они приперты к стенке, им некуда отступать, и они будут еще более отважны, чем обычно. Если вы попытаетесь атаковать их сейчас, то, будучи загнаны в угол, они будут сражаться не на жизнь, а на смерть. А когда они уничтожат передовой отряд, тогда весть об этом распространится по всему Израилю. И все узнают, что твой отряд, который ты послал, чтобы настигнуть Давида, был разбит. И тогда весь Израиль убоится и пойдет духом, потому что все знают, насколько храбры и сильны Давид и его люди. Поэтому, — сказал он, — не нападай на них сейчас, но подожди и собери вместе весь Израиль, собери сюда весь народ, чтобы ты мог выйти против Давида с огромной силой, и тогда вы захватите его. И пусть Авессалом поведет свое войско против Давида, чтобы все люди видели, что Авессалом может вести народ на войну. И совет Хусея показался им хорошим, и все они послушались совета Хусея подождать и собрать вместе весь Израиль, чтобы Авессалом сам повел войско на сражение с Давидом. Итак, у Давида были свои люди в Иерусалиме, его собственная служба контрразведки. Они отправили к нему двух своих слуг сказать: «Бегите и скажите Давиду о том, что посоветовал Авессалому Ахитофел, и расскажите ему о том, что здесь происходит». Но интересно то, что Ахитофел не умел достойно проигрывать. Когда он увидел, что царь не последовал его совету, стих 23, и увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Вот что случается с людьми, которые не умеют терпеть поражение. Авессалом не последовал совету Ахитофела. И вот он отправился домой, привел свои дела в порядок и покончил с собой. Возможно, Ахитофел был достаточно мудр. Он осознал самолюбие Авессалома и знал, что совет Хусея пал на хорошую почву, польстив самолюбие Авессалома. Пусть Авессалом поведет армию, чтобы люди могли видеть, какой он замечательный воин. Вероятно, в этот самый момент Ахитофел осознал, связавшись с Авессаломом и сделав его таким популярным, я допустил огромный промах. У этого юноши просто не хватает здравого смысла. Он, наверное, осознал, что Авессалом падет так же быстро, как и поднялся. Он понял, что если Авессалом падет, то его шея тоже попадет в петлю за то, что он коварно поступил с Давидом и обратился против Давида, его друга, которому он в течение стольких лет был советником, с которым они были так близки. Он осознал, что когда Авессалом будет уничтожен, то за это коварное предательство Давид предаст смерти и его, Ахитофела. Поэтому, не желая впасть в руки Давида, осознавая, что совет Хусея приведет к полному поражению, он просто пытался избежать этого грядущего поражения. Ахитофел был очень мудрым человеком, известным за свои мудрые советы. Он выказывает определенную житейскую мудрость в том, что перед смертью он приводит свой дом в порядок и пишет завещание. Но потом, лишив себя жизни, он выказывает тем самым огромную глупость. Мудрые люди часто совершают огромные глупости. И Ахитофел является классическим примером этого. «И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан, сам и весь Израиль с ним. Он начал преследовать своего отца Давида. Авессалом поставил Амисая вместо Иоава над войском. Иоав и его брат Авесса были военачальниками войска израильского при Давиде. Теперь же Авессалом ставит Амисая главным полководцем израильской армии. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Авессалом ввел свои войска в землю Галаадскую, это область, примыкающая к южному краю Галилейского моря со стороны Иордана. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сави, сын Нааса, из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила, из Ладавара, и Верзилий, галаадитянин из Раглима, принесли постели, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним в пищу. Ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысяченачальников и сотников. И отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авессы, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Ефея, гефянина, и сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». Итак, теперь Давид готовится к тому, чтобы защищаться. Он разделил людей, бывших с ним, всех воинов, на три отряда. И Давид собирается пойти с ними. Но они говорят: «Нет, ты не должен идти с нами в бой, оставайся здесь, потому что ведь на самом деле все это из-за тебя. Они ищут тебя, и если мы пойдем в сражение, то это ничего не изменит. Им нужны не мы, им нужен ты. Но если ты пойдешь туда с нами, ты подвергнешь себя огромной опасности, потому что им нужен именно ты. Поэтому мы пойдем и будем сражаться за тебя». И приказал царь Иоаву, и Авессе, и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». Он приказывает им: «Будьте поосторожнее с ним, не убивайте его, сохраните его. Даже несмотря на то, что Авессалом восстал против своего отца, он по-прежнему был сыном Давида, и Давид по-прежнему сильно любил Авессалома». И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день, поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. Помните, у Авессалома очень быстро росли волосы. Каждый год он остригал свои волосы, и с его головы состригали 1,5-2 килограмма волос. Итак, волосы могут быть очень привлекательной вещью, но они могут быть и большой проблемой. И для Авессалома они оказались как раз проблемой. Когда он ехал на своем муле под большим дубом, его волосы запутались в ветвях. Мул убежал, а Авессалом остался висеть там на дубе, раскачиваясь на ветвях. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иоаву: «Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авессе, и Ефею, говоря: сберегите мне отрока Авессалома. И если бы я поступил иначе, с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Он говорит: «Ты что думаешь, я ненормальный? Я знаю Давида, и от него не скроется ничего. Он не хотел, чтобы мы поднимали руку на его сына Авессалома, и ты сам восстал бы против меня». И тогда Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобою». И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. и окружили Авесалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авесалома и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. Во время своей жизни мы считали, что Авесалом построил башню, своего рода памятник, и назвал его своим именем. Эта колонна называлась «Памятник Авесалома». В настоящее время в Иерусалиме, в долине Кедрона, у одного из углов основания холма, который Ирод в свое время выстроил для нового храма, там на дне долины Кедрона стоит своего рода колонна, монумент, который называется «Башня Авесалома». Но большинство археологов говорят, что этот памятник принадлежит к совершенно другому периоду истории, намного более позднему, чем тот, когда жил Авесалом, и на самом деле не имеет никакого отношения к библейскому памятнику Авесалома. Но так или иначе, у Авесалома была особая колонна, памятник, которую он выстроил в свою честь, и она стояла в долине. Ибо, сказал он, нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. Интересно, но Писание говорит, что у него было два сына. Поэтому, может быть, одно из двух. Либо оба его сына умерли в юном возрасте, либо он выстроил эту колонну до того, как его сыновья родились на свет. Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву, «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иоав сказал ему, «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию, «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусии Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву, «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал, «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести?» И сказал Ахимаас, «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав, «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами, и сторож зашел на кровлю ворот, к стене и, подняв глаза, увидел, вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь, если один, то весть в устах его. А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека. И закричал сторож привратнику, вот еще бежит один человек. Царь сказал, и это вестник. Сторож сказал, я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова. И сказал царь, это человек хороший и идет с хорошую вестью. И воскликнул Ахимаас и сказал царю, мир! И поклонился царю лицом своим до земли и сказал, благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя. И сказал царь, благополучен ли отрок Авесалом? И сказал Ахимаас, я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было. Мне это показалось очень интересным. Ахимаас был хорошим бегуном. Он бежал быстрее, чем Хусей. Но его проблема была в том, что вестей-то у него на самом деле не было. Совершенно не важно, насколько хорошо вы бежите, но когда вы прибегаете, вам обязательно нужна весть. Мне кажется, что многие из нас зачастую делают ту же самую ошибку. Я хочу бежать и бежать. Я хочу служить Господу. Я хочу идти вперед и служить Господу. Я уже 2 недели как спасен. Мы так нетерпеливы. Мы так хотим бежать, что влезаем в такие области, для которых мы еще не готовы. И мы бежим, не утвердившись. Нам еще нечего сказать людям, нам нечем поделиться, но мы бежим. И я снова и снова вижу это. Люди приходят и говорят, позволь мне бежать, позволь мне. Я хочу бежать, я хочу проповедовать, я хочу делиться с людьми словом. Не важно, насколько хорошо вы бежите, но очень важно, чтобы когда вы прибежите, у вас было сообщение у вас было бы то, чем на самом деле стоило бы поделиться. Вот почему вы так часто слышите здесь: сидите и учитесь, сидите и готовьте себя, сидите и растите в вашем познании, чтобы когда вы пойдете, у вас была весть, которой можно было бы поделиться. Вот пришел и Хусей, и сказал Хусей: «Добрая весть господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду в избавление от руки всех восставших против тебя». И сказал царь Хусею: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Хусей: «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. И когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом! Сын мой! Сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» Глава 19. Давид скорбит о своем сыне Авессаломе. Давид оставался там, в своих покоях, рыдая и оплакивая Авессалома. И сказали Иоаву: «Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкую, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лице свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой, сын мой!» И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь, и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ перед лице царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. Это был хороший совет со стороны Иоава. После этого среди израильтян началось новое движение за то, чтобы вернуть царя. Многие люди перед этим отвернулись от Давида. Израиль отошел от Давида, Иерусалим оставил Давида. Теперь же они захотели вернуть Давида на престол. Возвращаясь в Иерусалим, Давид подошел к Иордану. И первым, кто встретил его у Иордана, был человек по имени Симей, который, когда Давид выходил из города, бросал в него камни и злословил его. Теперь же, когда Давид возвращается обратно, Симей вышел вперед, чтобы приветствовать его при его возвращении. Он пал перед царем, 18 стих, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце своем. Ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авесса сын Саруин и сказал: «Неужели Симей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины? Что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умершлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Симею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. Следующий, кто вышел встречать его, был Мемфисофей, сын Иоаннафана. Слуга Мемфисофея солгал Давиду, говоря, что после того, как Давид бежал из Иерусалима, Мемфисофей перешел на сторону Авессалома, потому что сам захотел стать царем. И Мемфисофей вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфимосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно». И так они снова хотели сделать его царем. Давид же вспомнил о том человеке, который встретил его в его изгнании и принес ему еду и все остальное. Давид хотел взять его с собой, чтобы он находился с ним в Иерусалиме. Но этот человек сказал: «Да мне уже 80 лет. Мне и здесь неплохо. Я уже слишком стар, чтобы смотреть на танцующих девушек. Зачем мне возвращаться в Иерусалим? Я хочу умереть здесь, где я живу». Тогда Давид поблагодарил его за всю его доброту и оставил его там. В Израиле же все это время было постоянное продолжающееся определенного рода разделение между северными коленами Израилевыми и южной частью коленом Иудиным. Это разделение, конечно же, проявилось еще в самом начале правления царя Давида. Прежде чем стать царем над всем Израилем, Давид первые 7 лет правил только Иудеей. И теперь, когда в царстве уже столько лет продолжалось это разделение, волнение началось снова усиливаться. Позднее при внуке Давида, Равааме, эти 2 царства разделились окончательно, и Иеровоам стал царем израильским, а Равоам царем над Иудеей. С того времени Израиль был разделен на 2 государства. Они никогда не объединились снова, кроме разве что нескольких сражений, когда цари объединяли свои силы против общего врага. Но чаще всего они сражались друг против друга, вместо того, чтобы сражаться вместе бок о бок. Царство было разделено окончательно. Интересно то, что в пророчестве Иезекииля, когда Бог обещает восстановить этот народ, Бог обещает, что они будут одним народом, а не 2. Конечно же, с 1948 года, с восстановления государства Израиль, мы уже не видим этого противостояния, когда северные колена восстают против южных. Весь народ израильский теперь объединен в одно целое. Писания были исполнены, когда Израиль стал одним народом, с одним правителем во главе, и он был объединен в одно целое, как это и было предсказано Иезекиилем задолго до того, как это произошло. В 20 главе мы видим, что это разделение снова раздувается одним человеком по имени Савей, который был из колена Вениаминова. Он затрубил в трубу, что в Израиле всегда было знаком общего сбора для всего народа. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иессеевом». Иначе говоря, он призывал их к восстанию против Давида. И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме и взял царь 10 жен, наложниц, которых он оставлял стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. Немногим ранее Давид попросил Амисаю быть одним из его военачальников и поставил его над своей армией. До этого Амисая был военачальником при Авесоломе. Но когда Авесолом был убит, Давид попросил Амисаю быть его военачальником. Иоав же не хотел иметь с ним ничего общего. И сказал Давид Амисаю: «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней и сам явись сюда». И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе: «Теперь наделает нам зла Савей сын Бихри больше, нежели Авесалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших. И вышли за ним люди Иоавовы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амисаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правую руку Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава. И тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Иоав и Авеса, брат его, погнали за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иоавовых стоял над Амисаем и говорил: «Тот, кто предан Иоаву, и кто за Давида, пусть идет за Иоавом». Амисай же лежал в крови среди дороги, и тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросил на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела Беф Мааха и через весь Берим, и жители собирались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле Беф Маахе, и насыпали вал пред городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтоб он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав, и сказала женщина: «Ты ли Иоав?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. «Я из мирных верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иоав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так, но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иоаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина по всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. Далее, в 21 главе записано: «Был голод на земле в дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его за то, что он умертвил гаванитян». Это очень интересно, потому что когда Иисус Навин входил в землю обетованную, чтобы захватить ее, Бог сказал ему: «Не заключай завета ни с какими народами в той земле. Ты не должен заключать с ними ни соглашений, ни заветов. Уничтожь их». Но после того, как был захвачен Гай, к Иисусу Навину пришли какие-то пожилые люди в разбитой обуви, с заплесневелым хлебом в руках и истрепанной одежде. Они сказали: «Мы пришли издалека, потому что мы слышали о вашей славе и о том, как Бог поразил египтян, и о том, что Бог с вами. Наши правители послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз, что мы не будем нападать на вас, а вы не будете трогать нас». Иисус Навин сказал: «А откуда вы?» «О, — сказали они, — мы пришли издалека. Когда мы вышли из дома нашего, этот хлеб был еще горячим, Посмотри, как он теперь заплес. Эти сандали были совсем новыми. Посмотри, как они износились. И вот Библия говорит, что израильтяне взяли их приношения, а Господа не вопросили, а просто заключили с гаванитянами завет. Они допустили ту же самую ошибку, которую делаем и мы. Когда, нуждаясь в совете и мудрости, мы полагаемся на свое собственное разумение вместо того, чтобы вопросить Господа. Мы смотрим на какую-то ситуацию и говорим: «О, да, отлично! Господи, для меня вполне очевидно, что Ты хочешь, чтобы я сделал. С этим мне Тебя и беспокоить не стоит. С этим я и сам разберусь. Я понимаю, что тут происходит, Господь, я сам справлюсь». И мы не спрашиваем Господа и не советуемся с Ним. Израильтяне взяли их хлеба, их приношения, но не вопросили Господа и заключили завет с гаванитянами. Когда же они подошли к следующему городу и начали трубить у его стен, жители города сказали: «Как вы можете нападать на нас? Как это так? Это же наш город!» И тогда Иисус Навин обнаружил, что эти ребята его просто обманули. И тогда он сказал: «Хорошо, я принимаю все это. Вы обманули меня, но вам придется рубить для нас дрова и делать всевозможную работу». И они ответили ему: «Хорошо, лучше нам быть вашими дровосеками и слугами, чем покойниками». Таким образом они заключили завет. Бог сказал им не делать этого, но они его заключили. Но интересно, что раз уж они заключили его, Бог говорит, что они должны исполнять его. Даже несмотря на то, что этот завет, который они заключили с самого начала, был неправилен, даже несмотря на то, что они не должны были его заключать, даже несмотря на то, что их обманули, заставив заключить его. И вот, заключив его, они не послушались Бога. Их обманули, но даже несмотря на этот обман, Бог требовал, чтобы они исполняли этот завет. Интересно, что Бог требует от нас выполнять наши обещания. Часто люди приходят ко мне за советом, например, они вступили с другим человеком в брак, а потом говорят: «О, это была моя ошибка, мне не надо было этого делать». И обычно они хотят просто расторгнуть этот договор, этот завет. Они хотят оставить в сторону тот завет, который они заключили. Они говорят: «Это была ошибка, мне не надо было этого делать. Я хочу просто расторгнуть этот завет». Интересно, что когда вы заключаете завет, по ошибке или нет, не имеет значения. Бог ожидает, что вы будете выполнять его. Саул же приступил завет с гаванитянами. Он убил некоторых из них. И вот теперь, несколько лет спустя, уже во время правления Давида, когда Саул уже по крайней мере 30 лет как был мертв, в земле было 3 года голода. И Давид вопросил Господа, и Господь сказал: «Это суд за то, что Саул нарушил завет с гаванитянами и убил многих из них». И сказал Давид гаванитянам: «Что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне?» И сказали ему гаванитяне: «Не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтоб умертвили кого в Израиле». Он сказал: «Чего же вы хотите? Я сделаю для вас». И сказали они царю: «Того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом». И сказал царь: «Я выдам». Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Саулова. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и 5 сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила Эдриэлу, сыну Верзилия, из Михолы. Ранее Писание говорило нам, что Мелхола была бездетна. Таким образом, Давид наказал ее за насмешки над ним. Когда ковчег Божий возвращался в Иерусалим, Давид танцевал пред Господом. А когда он вернулся домой, он был так восторжен, так радовался, так хотел благословить свою семью, но Мелхола сказала ему: «Да уж, отличился сегодня царь Израилев. Танцевал со всеми этими людьми, как будто обыкновенный человек, как будто простой земледелец или слуга какой-нибудь. Как ты мог так унизиться?» И Давид сказал: «Перед Господом я готов унизиться еще больше». И он отказался иметь с ней какие-либо взаимоотношения, и она до самой смерти оставалась бездетной. Но если же вы вернетесь обратно и сверитесь с историей, то вы увидите, что эти пять сыновей были сыновьями Меровы, которая была старшей дочерью Саула, и изначально должна была быть отдана Давиду за то, что он убил Голиафа. Помните, Саул сказал: «Если кто-нибудь убьет этого великана, то я награжу его и отдам ему мою дочь в жены». И вот Мерова была той самой дочерью, которая должна была быть отдана Давиду. Но Саул сыграл над ним злую шуточку и отдал свою дочь другому. У нее было пятеро сыновей. И вот это были те самые сыновья, которые теперь переданы гаванитянам, чтобы быть повешенными. Пятеро сыновей Меровы, женщины, которая изначально должна была быть женою Давида, плюс еще два других, которые были сыновьями Саула от еще одной из его наложниц. И отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на горе пред Господом. И погибли все семь вместе. Они умершвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Ая, взяла вретище и разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Ая, наложница Саула. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, и собрали кости повешенных. И похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Целла, в гробе Киса, отца его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рифаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Итак, Давид немного постарел для войн и сражений. И вот он вышел в поле, и там во время сражения обессилел. И один из сынов Голиафа чуть было не убил его, если бы Авеса не пришел ему на помощь. Итак, с этого момента они больше не позволяли Давиду выходить на поле битвы. Дальше говорится о смерти остальных родственников Голиафа, Рифаимов филистимских, среди которых был даже такой, у которого было по 6 пальцев на руках и на ногах. В 22 главе для нас записана песнь Давида об избавлении. В сущности, это псалом, который находится не в книге Псалтирь, а здесь, во второй книге Царств. Это одна из песен Давида о Божьем избавлении. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: „Господь твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой. Бог мой — скала моя, на него я уповаю, щит мой — рог спасения моего ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь». Давид продолжает эту прекрасную песнь, рассказывая о Божьей помощи во время бедствий. Он призвал Господа, и Господь услышал его, и Бог послал ему помощь. В 29 стихе Давид провозглашает: «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою, с Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог непорочен путь его, чисто слово Господа щит он для всех, надеющихся на него». Прекрасный псалом. Я советую вам прочитать его и насладиться им так же, как мы наслаждаемся псалмами. В 23 главе мы читаем. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господен говорит во мне, и слово его на языке у меня». Давид осознавал, что Бог говорил через него, что у него на языке было Божье слово, и эти его слова подтверждаются в Новом Завете. Иисус, цитируя один из псалмов Давида, сказал: «Сам Давид сказал Духом Святым». Слова Давида принадлежали Духу Святому. И сам Давид здесь говорит о том, что слова его в сущности принадлежат Духу Божьему. Читая псалмы, вы осознаете, что они, несомненно, могли быть написаны только по Божьему вдохновению. Это богодухновенное поклонение Богу. «Дух Господен говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми, будет праведен, владычествуя в страхе Божием». Мне бы очень хотелось, чтобы эти слова были внесены в церемонию инаугурации президента. Всякий владычествующий над людьми должен делать это в праведности и в страхе Божием. Какая совершенно отличная от прежней атмосферы существовала бы в сегодняшнем мире, если бы все наши лидеры были бы праведны, правя в страхе Божием. Проблема правителей заключается в том, что они, как и все остальные люди, просто не могут справляться с властью. Если вы не верите в это, то просто отправьтесь на собрание вашего городского совета и понаблюдайте за людьми там. Посмотрите, они восседают там, как маленькие боги, желая, чтобы все им поклонялись, чтобы все исполняли их требования, чтобы все бегали вокруг них на цыпочках. И это только местные власти. Но чем выше, тем хуже. Такое впечатление, что люди просто не в состоянии властвовать над другими, потому что они перестали делать это в страхе Божьем. Видите ли, когда человек начинает занимать какое-то положение в органах управления, он начинает думать, что он и есть власть. Потому что люди постоянно приходят к нему с какими-то просьбами, люди постоянно говорят ему, какой он мудрый, какой он замечательный. Они постоянно хвалят этого человека, чтобы добиться его расположения. И вот постепенно человек очень удобно устраивается во власти и уже не думает ни о Боге, ни о том, что за каждое принятое им решение ему однажды придется ответить перед Богом. Потому что, находясь у власти, вы в каком-то смысле представляете людям Бога. Всякий властвующий над людьми должен делать это в праведности и страхи Божии. Давид говорит: «Это пришло ко мне от Господа». И само правление Давида было отмечено праведностью и страхом Божиим. Да, и у Давида тоже были ошибки, но он осознавал, что во всех его действиях он подотчетен Богу. И это следовало бы полностью осознавать каждому правителю и каждому, кто обладает хоть какой-то властью над людьми. Каждый должен знать, что однажды он предстанет перед Богом и даст отчет перед Ним. Каждый человек, и особенно тот, кому уверена какая-то власть, ответит перед Богом за все свои действия. У человека больше нет страха Божьего в сердце, и он не осознает того факта, что он должен будет дать Богу ответ. Когда человек становится сам себе начальником, то это и есть коррупция в самой страшной ее форме. Это зыбчатые пески коррупции, которые поглощают людей целиком и полностью. Недавно я разговаривал с одним человеком. Он работает в одной из властных структур в столице. Так вот, он сказал, что независимо от того, насколько ты честен и порядочен, этот город может испортить любого честного человека всего за 3 месяца. Человеческое правительство испорчено и развращено до самого мозга костей. Всякий владычествующий над людьми должен быть праведен, владычествуя в страхе Божием. Если бы мы только следовали этому правилу, мы могли бы очистить все наше общество. Если бы те, которые властвуют над нами, были бы праведны и справедливы, и правили бы в страхе Божьем, это положило бы конец всей правительственной коррупции. Но это не так. И не похоже, что что-то произойдет в ближайшем будущем. До тех пор, конечно, пока не придет Иисус. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенное терние, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте. И дальше вы входите в галерею славы Давида. Вот имена храбрых у Давида. Избосев, ахаммонитянин, главный из 3, он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в 1 раз. По нем Елиазар, сын Додо, сына Ахухи, из 3 храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. Этот парень сражался так долго, что в конце концов уже не мог сказать, где заканчивалась его рука и начинался меч. Его рука просто прилипла к мечу, и он продолжал махать и рубить направо и налево, так что остальные просто пришли и собирали за ним добычу. А он покончил со всем вражеским войском. 1 из 3 храбрых с Давидом. За ним Шамма, сын Аге, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его и поразил филистимлян. И даровал тогда Господь великую победу. И дальше говорится о еще 3 мужах, которые также отличились своей храбростью. Давид тогда сражался с филистимлянами. Филистимляне стояли в Вифлееме, а Давид с его войском окружили город. Там, на жарком солнце, Давида замучила жажда, и он сказал: «О, как бы я хотел испить хоть глоток воды из того колодца, который у ворот Вифлеема». Тогда 3 этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти 3 храбрых. Список продолжается. Перечисляются имена храбрецов и их подвиги. А потом перечисляются имена еще 30 мужей, сильных мужей Давида. Теперь давайте откроем 24 главу. «Гнев Господен опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“. И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: „Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтоб мне знать число народа». Иав совершенно обоснованно отговаривает Давида от этой переписи населения. «Зачем тебе знать, сколько там людей? Бог может дать тебе великое множество. Зачем тебе знать, сколько у тебя людей?» Но Давид настаивал на том, чтобы народ был сосчитан. Давид пренебрег Словом Божиим. Бог провозгласил, что он неисчислимо умножит потомство Авраама так, что число его будет как песок на берегу моря и звезды на небе. То, что Давид пытается исчислить народ, пересчитать людей, это своего рода вызов обетованию Божьему. Когда Бог сказал, что он умножит потомков Авраама так, что они будут неисчислимы. Но Давид из гордости или по какой-то другой причине захотел исчислить число своих воинов, которые были у него в Израиле и Иудее. Он приказал Иоаву пройти по всей земле и сделать перепись. Иоав прошел по земле, чтобы провести эту перепись. Ему для этого потребовалось 9 месяцев. И когда через 9 месяцев он вернулся обратно, оказалось, что в Иудее 500 тысяч мужей, способных к войне, и в Израиле 800 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Итак, после того, как все было закончено, Давид осознал собственную глупость и собственный грех и взмолился о прощении. И Господь сказал ему через пророка Гада: «Я даю тебе выбор, 3 возможности. Либо в земле израильской будет 7 лет голода, либо 3 месяца ты будешь бегать от твоих неприятелей, или я произведу в земле моровую язву на 3 дня. Выбирай». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Евусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего. Господь, это моя вина. Я согрешил, что сделали эти люди? Они просто бедные овцы, они ничего не сделали». И Давид взыскал Господа. Если вы вернетесь в первый стих, там говорится, что гнев Господен возгорелся на Израиле. Несомненно, это был гнев на их отступничество, и Бог взыскал с Израиля именно за это. И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и его сиянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь, и взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой, да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». Мне кажется, что здесь Давид открывает очень интересный принцип. Мы говорим о пожертвовании для Бога. Но понимаем ли мы, что это значит принести что-то в жертву Господу? В большинстве случаев люди дают от избытка. Зачастую мы отдаем Богу то, что нам ничего не стоило. В действительности же, Я считаю, что бедные всегда дают Богу намного больше, чем богатые, живущие в достатке. Помните, когда Иисус вместе с учениками наблюдал за людьми, приносящими свои деньги в сокровищницу храма? Туда приходили богатые, со звоном бросали свои дары в сокровищницу. И все окружающие восхищались и изумлялись. «О, надо же, как много они жертвуют!» А потом пришла бедная женщина и бросила туда 2 лепты, что на сегодняшние деньги составляет, наверное, 2 рубля. Когда эта женщина бросила туда свои 2 лепты, Иисус повернулся к своим ученикам и сказал, «Вы видели? Она дала больше, чем все остальные». «Что ты имеешь в виду, Господи? Ты, наверное, шутишь?» «Нет, я не шучу, потому что она бросила туда все, что имела, все ее существование, все, что у нее было. Это очень многого стоило ей. Все же остальные давали от избытка. Их пожертвования не стоят ни рубля. Они отдают свой избыток, излишки, а она отдала все свое состояние, все свое пропитание. Это ей многого стоило. Поэтому бедные будут богатыми в Царстве Божьем. То, что они отдают Господу, стоит им очень многого. Они жертвуют от своего существования, от своей жизни. И это ценно в глазах Божьих, в то время как богатые, даже если их жертвы исчисляются многими сотнями и тысячами, в глазах Божьих жертвуют сущие пустяки. Бог измеряет наше приношение тем, чего оно нам стоило. Давид говорит, «Я не принесу Богу того, что мне ничего не стоило». Я считаю, что это прекрасный принцип, чтобы наши даяния Богу были настоящими жертвами, они должны нам чего-то стоить. «И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра, и соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжения и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян». Из-за всего этого с тех пор в Израиле больше не проводилось переписей. Каждый мужчина должен был раз в год бросить в храмовую сокровищницу серебряную монету, и только сосчитав монеты, можно было узнать, сколько в стране людей. И так после этого они никогда не пересчитывали людей. Когда мы были в Израиле, нашему Дину нужно было выполнить некоторые религиозные обязательства. Но ему очень хотелось побыть с нами. И он сказал, пойду поговорю с раввином. Он-то всегда подскажет, как мне обойти закон. Именно в этом и обличал Иисус фарисеев. Они создали свои предания и традиции, с помощью которых они обходили закон. Они до сих пор делают это, придумывая маленькие традиции, с помощью которых можно обойти закон. В субботу, например, нельзя тратить деньги. Если вы в субботу платите за что-то, этим самым вы нарушаете закон. Зато можно использовать кредитные карты. Потому что это как бы не деньги. И везде, повсеместно, на каждый пункт закона у них есть маленькие хитрости, с помощью которых они могут обойти закон. Раввины всегда могут подсказать вам, как это сделать. Если вы сделаете так-то и так-то, то этим самым вы не приступите закону. Сегодня в ортодоксальном иудаизме люди по-прежнему отказываются пересчитываться. Например, если у вас дома вечеринка, и вы собираетесь пересчитать людей, вы должны считать их следующим образом, не нарушая закон. Ты не 1, ты не 2, ты не 3, ты не 4, ты не 5. Таким образом, вы как бы не считайте людей. Вокруг всего можно найти тропинку в обход. Очень печально, что царствование Давида заканчивается такой трагедией. После греха с Версавией, несмотря на то, что пророк сказал ему «Господь простил твой грех», все равно оставалось наказание. Да, Господь простил твой грех, но меч никогда не отойдет от твоего дома. Твои собственные дети восстанут против тебя. Сначала Авесалом, далее Адония. Меч. Восстание и неповиновение северных колен. Нападение филистимлян. Меч постоянно угрожал ему. Да, он был прощен, но к каким последствиям привел его грех? Так что Нам нужно хорошенько думать, прежде чем давать в своем разуме хоть какое-то место греховным помышлениям. Да, Бог прощает, но есть последствия и цена, которую надо уплатить. И зачастую эта цена бывает очень-очень велика. Давайте помолимся. Отче, мы снова благодарим Тебя за эту привилегию изучать Твое Слово. Мы молимся, Господь, чтобы Ты помог нам ходить во свете. Отче, дай нам более полное и насыщенное понимание Твоих намерений, Твоих планов и Твоей любви, когда Ты раскрываешь их нашим сердцам через Твое Слово. Господь, помоги нам исследовать самих себя, нашу жизнь, чтобы нам осмотрительно ходить перед Тобой. Отче, мы молим Тебя, чтобы Ты помог нам наблюдать за тем, что и как мы Тебе даем, чтобы мы давали Тебе не отбросы, не излишки, но то, что действительно ценно. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Да пребудет с вами Господь, пусть Он позаботится о вас, пусть Господь благословит вас, пусть Он преисполнит вас Своей любовью, Своим духом и Своей благодатью, чтобы в вашем общении с другими людьми вы могли отражать благодать Божию, чтобы в ваших взаимоотношениях с окружающими вы могли проявлять любовь и благость нашего Господа.